Итак, друзья, у нас сегодня 16 июля 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве. Это у нас лекции для Международного открытого йога-университета. Тема сегодняшней лекции будет «Йога и свобода». Свобода и вежливость. Вся архивная информация находится на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Также у нас работают дистанционные интернет-йога-курсы для самостоятельного систематического изучения йоги. Находятся эти курсы по адресу course.openyoga.ru. И мы призываем всех, кто вне зависимости от знания йоги, приступить к прохождению этих курсов. Итак, друзья, мы должны с вами продолжить рассматривать тему связки йоги, свободы, вежливости. Еще раз вам напомню, что понятие свободы — это ключевое понятие в йоге, недаром высшее состояние иногда в йоге называется как освобождение или достижение абсолютной свободы, когда не существует ни одного предмета, человека, явления или какого-то фактора, который мог бы повлиять на нашу свободу. Не существует в принципе. Это состояние называется состояние абсолютной свободы. Мы же с вами в настоящий момент находимся в состоянии относительной свободы. То есть есть некий коридор, в рамках которого мы можем вести себя произвольно, но есть какие-то явления, объекты, события, которые вторгаются в нашу жизнь вопреки нашей воле, вопреки нашим предпочтениям. И в этом смысле я напомню вам, идея и цель йоги заключается в том, чтобы воспользоваться сегодняшней относительной свободой и таким образом грамотно использовать эту относительную свободу, чтобы эта относительная свобода становилась все больше и больше, а в конечном итоге достигла бы состояния абсолютной свободы. И в этом смысле цель йоги – дать вам абсолютную свободу. Дело это долгое, трудное и непонятное, и может растянуться, как учит йога, не на одну жизнь. Но в любом случае надо когда-то начинать. Поэтому размышлять на тему свободы в своей бытовой жизни, на работе, в учебе, где угодно, будет крайне полезно и желательно, если мы хотим до конца понять тот потенциал, в который содержится в йоге. К сожалению, в большей степени йогу мыслят всего лишь как систему физических, дыхательных, ментальных, психических упражнений, что абсолютно верно, но при этом всегда забывают, что нужны эти все упражнения в йоге, многочисленные позы, способы дыхания, способы медитации и мысли только лишь для одного, чтобы ваша свобода увеличилась. Сами по себе ни позы, ни медитации, ни мантры, ни крии не представляют никакой ценности. Это всего лишь инструмент, друзья. Очень хороший инструмент. Именно поэтому мы ценим этот инструмент. Но еще раз, сами по себе это не какие-то священные коровы, а всего лишь вспомогательные факторы, дабы мы расширили свою свободу. И еще раз, на эту тему надо всячески размышлять. Я напомню вам анекдот из йоги о том, как надо получать знания. Напомню его в том ключе, что все позы, все мантры, медитации, дыхание должны использовать вашу относительную свободу и сделать ее больше. А произойти это может только лишь в одном случае. Если вы приобретете знание, и это знание уменьшит ваше неведение. Так вот, в йоге призывают всеми силами получать это знание. Но трудность заключается в том, что некоторые виды знания до нас дойдут не раньше, чем мы сделаем серию, скажем, упражнений из хатха-йоги. То есть это знание может до нас дойти только лишь через физические импульсы. То есть до тех пор, пока у вас тело не в хорошем состоянии, до тех пор, пока у вас тело слабое, ваш разум в принципе не сможет осознать это знание. И вот таким образом рождается хатха-йога. То есть какую-то порцию знания мы должны получить через физическое тело, какое-то через управление дыханием, какое-то через какие-то динамические движения, какое-то через работу с разумом, медитациями. И только лишь получая это знание, мы тем самым устраняем наше неведение, и наша относительная свобода начинает расти. Так вот, есть такой анекдот, который я многократно повторяю, о том, как надо приобретать это знание. И в разных интерпретациях он звучит по-разному, но смысл заключается в том, что сперва мы должны просто волеизъявить, получить это знание. Без нашего первого шага волеизъявления ничего невозможно. Потому что, как учит нас йога, мы живем только лишь в той вселенной, которую сами волеизъявили. И если мы с вами волеизъявим не получать этого знания, то никто нам его навязать не сможет в принципе. Итак, сперва надо волеизъявить получить знания. Потом найти место, время, значит, способ, чтобы его получить. Получить в устной форме, получить через прохождение тех или иных практик. Или, как сказано, тех или иных посвящений. Затем, как говорит этот анекдот, вам следует всячески размышлять над этим знанием или размышлять над всеми ощущениями, которые вы получаете, занимаясь йогой или другими видами упражнений. Вам следует размышлять не просто так, абстрактно, лежа на солнышке, и нехотя, когда, знаете, мысли нехотя переваливаются одна через другую. А также вам надо размышлять и с листиком, карандашом в руках, рисуя схемы, диаграммы, концепции. То есть и на работу домой, и на отдыхе, и целенаправленно занимаясь осмыслением этого знания, мы должны вновь и вновь его воспроизводить внутри себя. А чтобы мы могли его вновь и вновь воспроизводить, это знание, мы должны его зазубрить. То есть, если есть какие-то устные поучения, мы должны их даже, может быть, не до конца понимая, просто тупо зазубрить. Чтобы мы в любой момент своей жизни, дня или ночи, или практики, могли мысленно обратиться к этому знанию. Итак, получается, сперва волеизъяви получить знание. потом получи это знание, потом зазубри это знание, потом размышляй, практикуй его, разговаривай с единомышленниками, обсуждай это знание, веди диспуты, споры, практикуй медитацию на это знание, то есть пытайся как можно сильнее сконцентрировать свой разум на этом знании. Ну а дальше вот это начинается часть, которая уже, собственно, делает эту рекомендацию анекдотом. И в дальнейшем сказано: преподавай это знание другим. То есть обратите внимание, да? И может быть в дальнейшем, как говорит этот анекдот, это знание до тебя дойдет. И, конечно же, еще раз, для нашего западного человека это как-то, знаете, с головы на ног. Ну как это так? То есть вот такая вот последовательность какой-то муштры и зубрежки. Более того, значит, вот этот юмористический момент, который призывает нас даже преподавать знания, до конца его не осознавая. А в этом на самом деле не так уж много анекдота, а гораздо больше реальности. Вот, допустим, я преподаю йогу, преподаю вам первый, второй и, скажем, третий принцип йоги. Преподаю уже Бог знает какое количество времени. Как мне кажется, я его понимаю, понимаю эти принципы, но это мне только кажется, потому что я преподаю год. Мне открываются эти истины немного с одной стороны. Преподаю другой год, и вдруг я понимаю, что эти истины более глубокие, чем я думал раньше. Преподаю третий год, еще больше. То есть все глубже и глубже и глубже раскрываются вот эти вот скрытые, не до конца осознаваемые аспекты этого знания. И я себя ловлю на мысли, что, наверное, в тот момент, когда я действительно осознаю хотя бы первый, второй, третий принцип йоги, я в этот же момент достигну просветления. Мое тело растворится в радуге, а я в блаженном состоянии уйду, значит, по ту сторону, что называется, Вселенной. Но это будет, вероятно, еще очень-очень не скоро. И поэтому для меня остается хотя бы ту часть, которую хоть я немножко понимаю, преподавать дальше. Потому что только лишь кто дает, тот и получает. Я даю хотя бы тот уровень, до которого я в состоянии был додуматься. А высшие сферы Вселенной, мои учителя, не знаю уж, сам может быть Абсолют, в этом смысле обеспечивает возможность для меня более глубоко проникаться в эти знания. Поэтому еще раз, этот анекдот достаточно относительный и сам по себе является такой темой для медитации. Итак, еще раз, волеизъяви получить знание. Найди то место, где это знание есть, получи это знание, зазубри это знание, практикуй это знание. Размышляй об этом знании, разговаривай с другими об этом знании, преподавай это знание, и, может быть, оно до тебя дойдет. Вот, поэтому, если этот анекдот как бы сфокусировать на тему свободы, вот на само понятие свободы, то на самом деле это превращается еще раз уже не в анекдот, а в очень мощный метод вашего продвижения. Потому что, как ни странно, чтобы вы узнали, что вы свободны, вы должны сперва волеизъявить быть свободными. Вы как бы должны сперва внутри себя переоткрыть, может быть, не до конца понимая эту концепцию абсолютной свободы. а потом начинать искать, ну, грубо говоря, как бы подтверждение того, что вы и так внутри себя волеизъявили. И только лишь таким образом можно, как бы, знаете, наизнанку вывернуться и двигаться в сторону преодоления изначального неведения, то есть изначального состояния, когда мы с вами живем обычной жизнью и совершенно не догадываемся, что, в общем-то, наш потенциал гигантский. И в этом, опять же, смысл, в этом заключается основная трудность преподавания йоги. По-настоящему ты можешь преподавать высшие поучения йоги только лишь тем ученикам, кто их уже и так волеизъявили в своих личных вселенных. И ты только лишь помогаешь другим быстро, безболезненно переоткрыть древние знания йоги. Вот в этом заключается истинный смысл любого преподавателя, учителя йоги. А не в том, чтобы, знаете, навязывать что-то. Но с другой стороны, друзья, когда мы где-то, может быть, внутри себя и волеизъявили концепцию свободы, но она у нас еще такая маленькая и робкая, еле-еле теплится. И нам бы очень-очень нужна была бы помощь со стороны тех, кто уже давно осуществил эту концепцию, кто уже живет по ней. И нам нужен такой, знаете, помогающий импульс поддержки, как ребенку нужны родители. И вот здесь вступает в роль учение йоги. Когда вы уже извне начинаете слышать о каком-то знании, в частности, знание о том, что вы свободны. Вот эта фраза, что каждый из вас свободен, она является очень мощным фактором, который вас ускоряет на пути вашего же личного волеизъявления. И это все называется, друзья, посвящение. Простое, вот простая мысль, которая вдруг доходит до вас извне, является могущественным посвящением. Так как это посвящение, как такие энергетические поля, значит, как поля энергии и сознания, знаете, окутывают и оберегают ваше изначальное стремление к свободе, к счастью. То есть и вы уже не один на один со Вселенной, а вы начинаете ощущать присутствие единомышленников или тех учителей, которые до вас уже прошел по этому пути. То, что я вам говорю, достаточно сложные вещи для осознания, но по-другому не бывает. Никто не может вам навязать свободу, если вы волеизъявляете быть несвободными. Ни одно посвящение не сработает, если вы изнутри не готовы его принять. Но если вы уже изнутри его готовы принять и получаете снаружи, то эффект многократно, как атомный взрыв, понимаете, сметает все темное и страшное. Вот, поэтому сама постановка вопроса, что ты свободен, является могущественной мантрой. Мантрой сознания, мантрой посвящения. И поймет эту мантру посвящения только лишь тот, для кого она предназначена. То есть для того, кто уже волеизъявил быть таким, жить так. А в дальнейшем, да, и вот получается, как в нашем случае, вы уже услышали это знание, которое звучит простой фразой «Вы свободны». Или по-другому. Все те ограничения, которые вы испытываете на себе, физического, психического, ментального характера, денег у вас нет, жить вам негде, работа у вас плохая или еще что-нибудь. Вот вспомните все свои эти затруднения, которые ограничивают вас. То есть вы бы хотели что-то одного, а получаете что-то другое. Так вот, по большому счету, в вас находится сила изменить все так, как вам будет угодно. Потому что вы свободны. Другой разговор, когда это придет. Другой разговор, как это сделать наиболее быстрым образом. Здесь включается другой момент, что вы очень долго еще раз волеизъявляли что-то прямо противоположное. И то, что вы сейчас имеете, это всего лишь результат вашей предыдущей свободы, когда вы захотели двигаться в одном направлении, а потом вдруг увидели, не туда вы пошли. Сейчас вы можете захотеть двигаться в другом направлении, но требуется время, чтобы вернуться, что называется, к исходному состоянию. Это все то, что можно назвать кармой или поступками, следствием предыдущих поступков. И в этом смысле, друзья, йога призывает вас к чему? Йога призывает вас к тому, чтобы вы избавились от негативной кармы. Или от той обусловленности, или от той несвободы, которая приходит к вам в виде страданий, какие бы ни были эти страдания. Но, друзья, йога тут же призывает вас избавиться и от положительной кармы. То есть, опять же, когда приходят в вашу жизнь какие-то события или явления, или моменты, из-за которых вы, в общем-то, наслаждаетесь и радуетесь, но они, знаете, так вот, пришли в вашу жизнь, как бы, как вам кажется, неуправляемым образом. То есть то, что иногда человек сказочно может разбогатеть, или ему сказочно может там повести в чем-то, в том или ином, а он думает, а что это вдруг, почему так? Ну, по большому счету, потому что это результаты его каких-то благих действий раньше. Но опять же, эти результаты приходят, не спрашивая вас. И в этом смысле даже позитивная карма – это не свобода. Какая же тут свобода, которая, когда вам приходит что-то, от чего вы радуетесь, а вы, в общем-то, может быть, не хотите этого. И вот йога вас призывает, откажись от отрицательной кармы путем накопления положительной. А потом, когда положительная карма накоплена и отрицательной не осталось, избавься также и от положительной кармы и стань свободным, стань над кармой, над обусловленностью. Не нужны мне выигрышные лотерейные билеты, точно так же, как и не нужно мне страдания. Мне нужна свобода. Что выше и, значит, относительного этого наслаждения и этого относительного страдания. Так вот, вот эта сама мысль о том, что вы свободны, что вас призывают идти таким путем, делать добрые дела, чтобы компенсировать негативные дела, которые вы когда-либо могли сделать. Но в дальнейшем, даже если у вас накопится огромный запас положительных дел, выбросьте его точно так же. Выбросьте и станьте свободны. То есть тогда, когда вы сами можете волеизъявлять каждый свой дальнейший шаг, а не плоды вашей кармы определять, что вы будете получать. Радость, страдание или какое-то индифферентное состояние. И вот как поступать с этим знанием? Безусловно, надо было сперва для вас его волеизъявить, чтобы оно было такое. Вы его волеизъявили. В дальнейшем началась игра вашей личной судьбы, которая всячески вела вас по жизни, может быть, в течение даже нескольких жизней. И рано или поздно вы забрели на ту ветку знаний, где это знание пропагандируется. Ну, в частности, вы пришли к нам сюда йогой заниматься. По-разному из вас все пришли сюда. Кто-то рекламу увидел, кто-то случайно зашел, кто-то целенаправленно что-то искал. На самом деле, в этом отношении все равно, как вы пришли. Привело вас изначальное волеизъявление прийти, которое вы можете даже сейчас и не помнить. То есть в этом смысле вы не случайны. Не бывает случайности в таких вещах. Но этого мало, друзья, что вы пришли и услышали, что вы свободны. Надо это еще зазубрить. Потому что завтра же забудете. А зазубрив, постоянно размышлять над этим. А размышлять, не просто так размышлять, но еще и пытаться воплотить это в своей жизни. Искать таких же, как и вы, единомышленников и обсуждать друг с другом эти темы. Потом, безусловно, до вас начнут доходить эти темы. И вы начнете их преподавать. А куда деваться? Только так. Вы до какого-то уровня поднялись с высоты, и вы должны вытащить других до своего уровня, даже если это относительный уровень. А не ждать, пока вы окончательно просветлитесь, значит, это самое, а только после этого работать. Если бы учителя в свое время ждали, то мы бы сейчас с вами ни одного бы слова не получили из йоги. Так вот, вы должны зазубрить, вы должны пытаться воплощать его на работе, дома, в делах, в поступках, экспериментировать со Вселенной, экспериментировать с реальностью. У вас есть знание, что вы свободны, вокруг вас реальность. Надо грамотно пытаться это знание как-то принести через физическое тело. Обнаружить, допустим, ну как вы можете через физическое тело расширить свободу. И так далее, и так далее. Вот. Вот такая вещь, друзья. Свобода – это очень серьезное понятие. Но я хочу сейчас, прежде чем мы пойдем дальше, чтобы мы также, пользуясь рекомендацией этого анекдота, зазубрили другой небольшой клочок знания, а именно йоговский алгоритм принятия решения. Кто готов? Пожалуйста. Показывает практика плохо. Угу.
Алгоритм принятия решения в йоге состоит из нескольких пунктов. В первую очередь мы должны вспомнить, что мы свободны. Потом мы должны вспомнить наш долг, соотнести, собственно, это решение с нашим долгом. Потом пропустить его через фильтр первого принципа йоги, потом второго принципа йоги. Если мы используем быстрые методы в йоге, то допустим, через фильтр третьего принципа йоги. После этого мы можем посоветоваться с мнением большинства или с авторитетным мнением, и после этого опять вспомнить, что мы свободны, и, в общем, можем как принимать это решение, так и вообще его не принимать.
Браво, 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 браво. Значит, друзья, опыт показал, что вот действительно, ну, что там греха таить? Я вот смотрю на вас всех и думаю, разумные люди, ну вот один раз сказали, вроде все сидели, слышали, поняли, об этом размышляли. Второй, третий раз сказали. И у меня создается иллюзия, что все хотя бы зазубрили. Не то, что там понимают, боже упаси, хотя бы зазубрили. Так вот выясняется, что даже не зазубрили. А если не зазубрили, значит и размышлять не будете. А если размышлять не будете, то и спорить не будете. Применять в разных жизненных позициях. И так далее, и так далее, и так далее. В результате и не дойдет никогда. Поэтому давайте-ка мы будем, я буду постепенно вводить совершенно жесткие такие драконовские меры. У меня будет несколько таких пунктиков. То есть первый принцип йоги, второй принцип йоги, третий принцип йоги. Анекдот, как следует получать знания, да. Йоговский алгоритм принятия решения. Вот хотя бы это. Ну, еще, может быть, какие-то другие. И, наверное, месяца через два, через три будет вот такое правило в открытом йога-университете. В любое время дня, ночи, суток, там, я не знаю, обстоятельств, я хватаю первого попавшегося студента, который просто мимо меня просто бежал. Я его хватит. А ну-ка, йоговский алгоритм принятия решения быстренько. И если, не дай бог, он мне не ответит, я его отчисляю.
А ночью звонить будете?
Отлично, и мне она не дошла. Браво, друзья. Да я смотрю, вы творчески подошли к этому. Может быть, даже такую, знаете, смс-спам-рассылку. Так, ответить в течение там с какого-то количества. Кто не ответил, значит, все, вычеркиваем из списков, значит. В списках не значится, если не знает. Потому что стыдно сказать, да, но... Мы все иногда лучшего мнения о себе, чем есть на самом деле. Я честно скажу, откровенно, я туповатый был всегда, чем бы ни занимался. И только меня спасала зубрежка. Тугодум. Ну, не доходит до меня с первого раза. Вот зазубрю, так поверну. Причем, что бы я ни изучал. Я помню, даже экзамены сдавал очень серьезные там, по математике, физике, там, по высшим разделам. Знаете, работала зрительная память, и, знаете, такой попугайский этот самый синдром. Да? Меня спрашивают, какому тему, да? А я же готовился к экзамену. Я перед глазами лист, где это все написано, и я, знаете, внутренним взором читаю, что там написано, иной раз действительно не понимаю. Вот, но потом какой эффект случается? И он действительно реальный эффект. Вот я сдал экзамен. Я вышел, и мне кажется, что на следующий день я все забыл. Даже уже под пыткой я вряд ли что воспроизведу. Но это только кажется. Потом ты, скажем, после экзамена едешь отдыхать на каникулы. Там, действительно, расслабился на солнышке. Знаете, я на солнышке лежу там и так далее. Помните песенку, да? Я на солнышко гляжу, и вроде бы у тебя голова пустая. Но вот тут вдруг начинают как пазлы складываться общая картина. И ты из состояния зубрежки переходишь в более высокое состояние, когда оно как бы раз накладывается на реальность твоей жизни и возникает способность, как вот, знаете, ученых прогнозировать. Если есть это, и если есть теория, я накладываю теорию, на ситуацию накладываю теорию и могу видеть развитие событий. И это очень помогало потом. И вот после того, как ты начинаешь уже, это один раз, второй раз, третий раз, у тебя по-другому отношение к знанию вырабатывается, совсем по-другому. Так, чудесно. А кто нам похвалит себя? Да.
Васим Манджавахири, открытый йога-университет, группа ЭКО. Я недавно выспался, я молодец.
Выспался. Молодец, браво. Только, друзья, на самом деле мне больно слышать такие моменты. Значит, если вы думаете, что человек, который занимается йогой, должен спать мало, это все пиар. Не верьте. Вы должны спать столько, сколько надо. Почему-то считается, что чем меньше человек спит, тем более он эффективный. У нас политики обычно любят хвалиться, как они мало спят, все, значит, проводят время в родениях и заботе о нашей стране. А жизнь все хуже и хуже, хуже и хуже. То ли они от недосыпа уже перестали соображать, что надо делать, а что делать не надо. То ли просто, значит, это уже не лечится никакими, значит, с этими самыми средствами. Но вы должны спать столько, сколько надо. У вас будут периоды в жизни, когда организм потребует от вас больше сна, чем для обычного человека. Правда, будут периоды в жизни, когда вы вдруг будете замечать, что вам надо меньше сна. Во многом это будет зависеть от диеты, которой вы придерживаетесь, от окружения. Живете вы в городе, мегаполисе или в горах, скажем, на природе или где-нибудь, где нету природы. Множество факторов, самых иногда экзотических, вот в частности в одном трактате вообще сказано, даже от того, как бы это сказать, в каком режиме вы занимаетесь сексом, у вас может потребность во сне либо быть больше, либо быть меньше. То есть множество самых разных факторов. Но ко сну мы относимся очень уважительно. Во сне мы добираем определенные грани единой реальности, которые ускользают от нас в бодрствовании. Поэтому вот так просто вырезать, значит, эти грани и хвалиться, какой мы там высочайший политический деятель или еще кто-нибудь, это значит, в общем-то, косвенно иногда признавать, что мы-то не добираем реальности. Мы видим только лишь один край Вселенной. И в качестве такой назидательной, друзья, истории я вам приведу, значит, случай, который, вернее, не случай, а судьбу очень известного человека Рене Декарта. Рене Декарт, гениальнейший математик. Каждый из вас сталкивался с ним в школе, когда рисовали графики. И графики вы рисовали в декартовых координатах. Так вот, они названы, собственно говоря, в честь Декарта. Это был, как вам сказать, ученый, мушкетер, так как он жил примерно во времена хорошо известных героев Александра, в общем, Дюма. И, соответственно, вел образ жизни, подобающим тому времени. Вы помните, да? Значит, шпаги, треуголки, граф эти самые, эти, Ришелье, Людовики. Ну, в общем, войны, Шерше ля фам, лямур тужур абажур и прочие дела. Но отличался он, помимо всего прочего, от других тем, что серьезно занялся исследованием природы, как бы мы сейчас это назвали, с научной точки зрения. А строго говоря, он был одним из тех людей, кто так называемую научную точку зрения и вырабатывал, и выработал. Собственно говоря, до этой эпохи понятия современной науки не было. И Декарт является одним из творцов современной науки. Но была у него известная особенность жизни. Он считал, что должен спать столько, сколько ему нравится. Вне зависимости от других людей, он очень поздно вставал со своей кровати, иногда и за полдень. Причем, как утверждает история, находил возможность вести такой образ жизни, даже будучи на войне. Можете себе представить, да, война, там, берут очередную крепость, там. А он считал, что он будет более полезным и ценным, только лишь если выспится. А просыпался он достаточно поздно. И вот он умудрился прожить всю свою жизнь, продвигаясь, что называется, по службе, и оставаясь на хорошем счету, до одного рокового эпизода в своей жизни, когда его пригласили преподавать, значит, соответственно, математику одной юной королевской особе, девушке, которая отличалась следующими такими чертами поведения. Она, как мы бы сейчас сказали, была жаворонок. И поэтому вставала очень рано. В 4 часа утра, в 5 часов утра. Я, правда, не знаю, как соотнести эти цифры с нашими часами утра, потому что, вы помните, время у нас переводили многократно туда-сюда, а на Западе до сих пор еще, значит, это испытывают терпение богини Кали. Это богиня времени. Она, ой, как она, я чувствую, их любит за это. Примерно так же, как нашу страну любила. Слава богу, сейчас у политиков хватило ума отменить эти переводы. Так вот, закончилось это все очень печально. Декарт умер. Поехал один, другой раз в такую рань, не выспавшись. Была зима, он простудился. Буквально некоторое время короткое поболел, и бедолага умер. И мы с вами, человечество потеряло такого гения. Только лишь потому, что кто-то считал, что образ жизни должен быть такой, а не другой. Это вовсе не значит, что мы все с вами должны с завтрашнего дня, подобно Декарту, валяться в постели, что называется, до посинения. Нет. Но мы с вами должны очень внимательно относиться к требованиям своего организма, в особенности, если мы занимаемся сильными методами йоги, где, собственно, идет чистка, и нагрузка на организм и так большая. Поэтому наша задача быть очень-очень последовательным и таким грамотным в жизни. Вот, поэтому, с одной стороны, похвала Басима принимается, а с другой стороны, пусть не будет таких больше похвал, друзья. Пусть все будут высыпаться. Так, чудесно. Теперь давайте-ка мы вспомним, чем мы занимались-то, собственно, на предыдущей лекции. Кто нам напомнит? Так, ну пока вспоминают народ, есть ли у нас заочники на связи? Кто? Да, да, как? Страна должна знать своих героев в лицо, что называется, и по именам. Итак.
Елена Гаркуль, третья группа, Калининград.
Елена, Калининград.
Эдуард Печерин, Сыктывкар.
Эдуард Сыктывкар.
Анна Молохова, Псков.
Анна Псков.
Светлана Бакина, Киров.
Светлана Киров.
Все
пока, да. Но... Друзья, вы, я надеюсь, воспользовались этой рекламной паузой. И сейчас мне все-таки напомните, чем же мы на прошлом занятии занимались-то в отношении вежливости. Есть ли желающие? Да, пожалуйста.
Международная крутоеба. Александр Воинский. Если вкратце, то на прошлом занятии мы вспоминали в первую очередь алгоритм принятия йоговского решения и пропускали через него как раз вопрос вежливости.
И к чему же мы пришли? Хорошо, кто поможет нам? К чему мы пришли? Да, пожалуйста.
Ирина, группа 4.
Да.
Мы пришли к такому выводу, что в некоторых ситуациях можно быть невежливым, но чтобы определить, нужно ли быть вежливым или не нужно, то можно пропустить ситуацию через алгоритм принятия йоговского решения.
Да.
И тогда будет понятно, как тебе поступать там.
И что же нам сказал йоговский алгоритм принятия решения на предыдущей лекции? Да.
Кажется, то, что очень важно основать наш долг через него, пропускать.
Да, друзья, варианты. Существуют варианты. Вот к чему мы пришли. Да? То есть фактически... спасибо большое. Фактически существуют варианты, что нет такого, знаете, однозначного решения, что будь, значит, только будь вежливым или только будь невежливым. А надо еще соотносить этот вопрос с тем, что в каких условиях вы живете, где вы живете, какой ваш долг и так далее, и так далее, и так далее. Но что абсолютно необходимо, как мы уже поняли из предыдущей лекции, так это хотя бы гипотетическое умение быть вежливым. Что касается невежливости, то это сплошь и рядом, это у нас, что называется, в крови. Так как мы унаследовали эту линию поведения со времен жизни в телах животных. Я себе с трудом как-то представляю там волка, который прежде чем съесть зайца, говорит ему что-нибудь такое, что «Извините, пожалуйста, там, уважаемый заяц, но я вынужден в связи с текущими обстоятельствами, значит...»
Вообще-то кошки очень нежно с мышами обращаются, когда поймают.
Поиграйся.
Мыши так, я больше чем уверен, не считают. То есть, по идее, надо бы спросить было у мышей. В этом отношении, конечно, тяжело. Да, так вот, получается, друзья, обратите внимание, такая вещь, что, как правило, невежливость, она и так есть. Это самая такая прямая, тупая линия поведения. Когда мы не уважаем других, не уважаем свободу других, не уважаем... много чего мы не уважаем. И у нас есть какие-то наши желания, и мы их начинаем осуществлять. Осуществлять в лоб и прямо. И тут уж называется не до вежливости. Не до жиру быть бы живу в теле животного. Говорить о вежливости мы с вами можем только лишь с момента, когда... более или менее развит разум. Когда мы вдруг начинаем понимать, что иногда лучше сделать сложную траекторию движения и получить то, что мы хотим. Значит, чтобы, во-первых, не было ни страданий, и чтобы эффективность была соблюдена, чем напрямую, напролом чего-то добиваться. И в этом отношении, понимаете, вежливость, она, как ни странно, действительно помогает нам осуществить в нашей реальной жизни и первый принцип йоги, и второй принцип йоги, если мы говорим о классических методах в йоге. Первый принцип йоги как бы вырисовывается в связи с тем, что вежливость – это некий такой статус-кво. Это некая такая нейтральная полоса, что называется «ни вашим, ни нашим». И действительно, вежливость может быть как холодной вежливостью, так и такой открытой, доброжелательной вежливостью. То есть понятие вежливость и, скажем, понятие доброжелательности – это, в общем-то, разные понятия. Но в любом случае, как бы вот эта территория вежливости – это ничейная территория. И вы можете либо так и оставаться в этой нейтральной территории вежливости, либо подбавлять краски вежливости, то есть вежливость в сторону чего-то более душевного, доброго, доброжелательного. Или наоборот, вежливость в сторону чего-то такого, что держит других на расстоянии, что привносит некую холодность, отстраненность и нежелание впускать в свою вселенную чью-то чужую вселенную. С другой же стороны, вежливость помогает нам осуществить второй принцип йоги. Хотя бы тем фактом, что мы не провоцируем другую сторону на какие-то, знаете, реакции, скажем, ненависти, или которые бы препятствовали нам, а наоборот, вежливость скорее располагает другого человека, чтобы нам помочь. Есть такое высказывание, если не ошибаюсь, у Сервантеса, что ничто не стоит нам так мало, и ничто не приносит нам так много, как вежливость. То есть чистый второй принцип йоги. Минимум затрат и максимум результата. И все, друзья, в одном флаконе. Этот флакон называется вежливость. Но с другой стороны, мы помним, что все-таки в телах животных мы с вами прожили, ой, как сколько много жизней. Мы с вами прожили в телах людей, но по образу жизни, мало отличающимся от животных. Мы до сих пор живем иной раз и сталкиваемся с другими людьми, которые в своем поведении ведут себя как животные. И иногда создается такая, знаете, иллюзорное представление, что когда мы начинаем невольно копировать их стиль поведения, не критично, и в чем-то сами его проявлять. И поэтому наблюдается два таких очень интересных явления. Заразность. Заразность хамства и невежливости, но также заразность вежливости. То есть в зависимости от того, в какой среде вы, скажем, воспитывались или живете, во многом будет определяться, как вы сами в дальнейшем будете поступать. Если вы общаетесь с хамами, то вы невольно будете склонны копировать этот хамский вид поведения. Если же вы вращаетесь в каких-нибудь интеллигентных кругах, невольно ваша речь и ваше обхождение будет подтягиваться. Поэтому здесь также есть такой очень серьезный совет, который следует из глубин аксиоматики йоги. И совет этот заключается в следующем. Всеми силами избегай дурной компании и всеми силами стремись к хорошей компании. Или по-другому. Если кто-то или что-то тебе не нравится, или ты знаешь, что общаясь с тем или другим, ты можешь приобрести негативные привычки, то избегай этих людей. Наоборот, если ты знаешь, что общаясь с другим, с другой компанией, с другими людьми, ты приобретешь положительные привычки, значит, нужные тебе, то наоборот, всеми силами общайся с этими людьми. Причем я должен подчеркнуть, что в йоге это универсальное правило, которое относится как к вопросу, знаете, приобретения какого-то высшего гуманистического знания, так и в, может быть, самых таких наших прозаичных, обычных желаниях. В частности, если вы хотите разбогатеть, то старайтесь общаться с людьми, которые разбогатели, а не с теми нытиками, которые вечно ноют, а мне никогда не разбогатеть, о, это невозможно, о, это бедность, о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Глазом не успеете моргнуть, как это отношение перекочует к вам. И в самый ответственный момент, когда надо принимать быстро решение, не сомневаясь, на чашу весов будет брошена ваша компания, в которой вы росли, воспитывались, общались. И вот самым драматичным образом вы можете скопировать негативную черту поведения и значительно ухудшить свою ситуацию. Все это рассматривается в, скажем, таком разделе йоги, который называется раджа-йога. В раджа-йоге это вообще один из серьезнейших методов по работе как с собой, так и с окружающими людьми. И множество там есть очень любопытных таких, как вам сказать, поучений, что если, допустим, ты завтра хочешь стать богатым, влиятельным там, политиком, предпринимателем, кем угодно, то всегда имей перед глазами пример. Пример из истории, пример из своей жизни. То есть найди такой же случай, и как бы настройся ментально на эту волну. Вот помнится, у нас была лекция, посвящена, значит, Малышеву. И вот если вы хотите действительно двинуть что-то в производстве, в менеджменте, в каком-то, знаете, таком, что-то, как это, интерпренерство, как это по-русски сказать, предпринимательстве, да, то вам нужны люди активные, динамичные, позитивные, быстро и смело решающие, на первый взгляд, нерешаемые проблемы. И получается следующим образом. Ведь на самом деле ваш ум очень пластичная масса. О чем он думает, такую форму и приобретает. Это используется также в йоге визуализации. Если вы будете изучать биографии успешных людей, много что сделавших, правителей, политиков, то невольно ваш разум начнет приобретать те же самые качества, как если бы вы брали и копировали их у другого человека. То есть мысленно настраиваясь на другого человека, вы как бы сами приобретаете его качества. На самом деле об этом знают не только лишь в йоге, но и в многочисленных религиях. Практически в любой религии есть тот или иной святой, отвечающий за тот или иной вид деятельности. Там собрался в дальнюю дорогу, поставь свечку, значит, одному святому. Собрался что-то купить, продать другому. Собрался там замуж выходить или жениться, собрался, значит, третьему. Вот сейчас говорят, даже уже, значит, творчески стали подходить. Уже говорят, даже для интернет каких-то дел стали святых придумывать. Почему? Да очень просто, эффект тот же самый. Был пример в истории того или иного человека, кто как-то так или иначе справился с какой-то неразрешимой на первый взгляд ситуацией и вышел победить. Даже простым фактом, что вы осознаете это, вы как бы подключаетесь к общему ментальному полю Вселенной и к тем вибрациям мысленным, которые посещали и голову этого святого. Вы как бы притягиваете нужные мысли, нужные поступки, нужные дела и слова. Вот. Та же самая ситуация и с вежливостью. То есть, если мы поставим перед собой нужные примеры, рано или поздно мы сами станем такими же. Если же мы будем видеть перед собой то, что сейчас есть, а в нашей стране это хамство беспробудное, просто беспробудное хамство. Друзья, хамство меня просто, ну, просто угнетает. Хамство на улице, хамство в интернете. А в интернете так вообще, оно же безнаказанное, потому что анонимное. Такое впечатление, что здесь хам на хаме сидит и хамом погоняет. Заходишь на форум, друг друга просто, я не знаю как, со света сживают. Заходишь на любой западный форум, да там никто не позволит себе так выражаться. Поэтому, понимаете, мы невольно оказываемся в дурацкой среде и приобретаем ненужные привычки. А хамство у нас своего со времен жизни и в телах животных. Нам бы поучиться вежливости. Как мы на прошлой лекции с вами говорили, это как бы язык. Друзья, вежливость – это язык, с помощью которого вы будете зарабатывать деньги, преуспевать в карьере, еще много чего делать. Сокращать многие ненужные трения. У вас будет высвобождаться ресурс. И вот относиться к выработке языка вежливости надо самым серьезным образом. То есть надо сперва в хорошей обстановке вырабатывать какие-то алгоритмы поведения в игровой манере. Чтобы потом, когда вы попадаете случайно в обстановку, похожую на это, вы на автопилоте отыграли все то, что вы до этого сделали вот в таких условиях тепличных. Таким образом, друзья, например, готовят космонавтов и прочие. Таким образом готовят этих самых борцов единоборств всяческих, вот эти восточные единоборства многочисленные, что сперва отрабатывается до автоматизма серия каких-то движений, чтобы потом, когда дело до дела, за тебя думало тело. Вот с вежливостью все то же самое. Поэтому раньше мы время от времени делали такие игровые ситуации, когда один человек начинал провоцировать другого. А другой начинал отрабатывать вот эти вот выходы из этой ситуации. Точно так же, как вот в парном поединке двое там, представителей каких-нибудь восточных единоборств отрабатывают те или иные связки, приемы там, и прочее, прочее. Отработал в жизни, казалось бы, ну, детская игра. Но потом попал в ситуацию, и не задумываясь, у тебя все это и отыгралось. А более того, значит, стараемся мы время от времени даже для преподавателей йоги типичные ситуации, как бы сценки разыгрывать. Представьте, вы ведете занятия, к вам вваливается пьяный в ноль якобы этот самый будущий последователь йоги. И начинает хамски, крича, разбрасывая коврики, искать себе место под солнцем, дыша на всех перегаром, а также спрашивая, где можно ему там раздеться, переодеться. Причем представьте, что это в очень грубой форме, иногда нецензур. И понятно, можно растеряться. А можно заранее отыграть такую ситуацию в лицах, отработать возможные пути выхода из этой ситуации и забыть. Но в нужный момент все всплывет, и сделайте все точно так же, как отыграли в этой игровой ситуации. Почему? По очень простой причине. Каждое слово, действие или поступок оставляет на поверхности нашего разума санскару, или такой отпечаток. Клише такое, бац, и пропечаталось. Или по-другому, представьте себе, что ваш разум — это поле, заросшее травой по пояс. Идти по ней тяжело, по этой траве, по пояс. Но вот кто-то один когда-то кое-как прорвался, да? И в одном месте трава чуть-чуть больше помята. А в другом все такая же, знаете, целина девственная, значит, стоит, там не пролезть. Понятно, что если вы вдруг от кого-то будете убегать, или что-то с вами внезапное, вы побежите по тому месту, где хоть немножко тропинка есть, и будете ее еще больше натаптывать. Вот таким образом тропинки возникают. Вот. Изобретать что-то свое новое очень тяжело. Наш разум склонен повторять все то, что он уже когда-то делал. Это сила привычки, величайшая сила привычки. Поэтому, если вы неисправимый хам, то у вас уже протоптаны тропинки, но не в нужную сторону. И вам надо всеми силами учиться протаптывать новые тропинки. Сперва в игровой обстановке тяжело. Потом все больше и больше, больше и больше. Потом наступит момент, когда две эти тропинки будут равны по выбору. Хочешь — побежишь по хамской тропинке, хочешь — побежишь по тропинке вежливости. Они будут уравновешивать. И это даст вам больше свободы выбирать, по какой бежать. А в дальнейшем, если вы будете продолжать бегать по тропинке вежливости, тропинка хамства начнет зарастать. Ну, трава же на месте, значит, не стоит, она же растет. И со временем даже самые отъявленные хамы могут превратиться в образец, значит, поведения. Посмотрите на меня. Если бы вы знали, какой я был хам. А сейчас, смотрите, я практически никого не послал за эти сколько, полтора часа. Ни разу матом не выругался, да? Вот веду себя относительно примерно. А ведь в детстве были моменты, когда я любую мысль, абсолютно любую без исключения, мог выразить неформальной лексикой. Знаете, такой как бы, их там 2-3 слова и вариации, вариации, вариации. Любую, абсолютно любую, мы даже экспериментировали. На этот счет, кстати, очень много полезных анекдотов есть. Не буду их повторять, а то все-таки за эти полтора часа выругаюсь. Вот, поэтому то состояние, в котором вы находитесь, по сути дела, ничего не значит. Значит только лишь то, к чему вы должны прийти. А прийти вы должны, как если стали на путь йоги, к трем принципам. Вы должны не причинять вреда. Вежливость поможет вам во всяком случае пройти нейтральной дорожкой. Вы должны быть эффективны в жизни. Второй принцип йоги призывает нас достигать своих целей быстро, четко и последовательно. Опять же, вежливость вам значительно позволит это сделать. Ну, третий принцип йоги, если вы еще вложите в вежливость еще огромное количество, накачаете огромным количеством доброжелательности, доброжелательная вежливость, то вы будете сеять вокруг себя счастье и радость. Поэтому, друзья, вежливость – это ваши будущие деньги. Вежливость – это ваше будущее хорошее состояние, это ваша будущая хорошая жизнь. Но не бывает ничего просто так, на вежливость надо потратиться. То есть заставить себя как бы работать в этом направлении. протаптывать эту тропинку вежливости. Безусловно, что из прошлой жизни могут возникать ситуации, когда, согласно вашему долгу, легче будет пробежаться по другой тропинке, предыдущей тропинке хамства. Иногда бывает и так надо. Я не небожитель, время от времени сам там бегаю. Да, бывают случаи, когда надо, значит, когда я сталкиваюсь с еще большим хамством, да, но я вижу, что можно хоть что-то сделать. Вот. Ну, мы опять же на эту тему рассуждали на предыдущей лекции. Но вообще говоря, я стал замечать за собой, что я бы хотел жить в таком мире, где мне бы просто не понадобилось мое умение быть хамовидом. Вот просто волеизъявляю жить в такой вселенной. То есть, и поэтому, если время от времени все-таки приходится проявлять себя со стороны хамства, то это скорее, как знаете, такое досадное развязывание с предыдущей вселенной, которую я построил и волеизъявил. Согласно своему долгу, я должен грамотно выходить из того, что я сделал до этого. Потому что если я вдруг перейду на вежливый разговор и встречусь с какими-нибудь своими там корешами, и мы начнем что-то обсуждать, а я начну высокопарно, значит, что-то это все говорить, так я могу еще и по физиономии схлопотать, так как они могут воспринять это как, знаете, тонкое издевательство. То есть с людьми надо говорить на понятном для них языке. Вот. Поэтому кто что хочет добавить, порассуждать, поразмыслить, осмыслить, да, пожалуйста. Поближе чуть-чуть, потому что в записи это будет не слышно.
Бассейн группы ЭКО, открытый йога-университет. Я хотел бы сказать о вежливости, свободе в ситуациях, когда с близкими, родными, когда там жена уже... Не такая жена, и, как правило, она...
Какая не такая? Бывает такая...
Как у соседа.
Так, нет, вот это поподробнее, вот это особо интересно. Что значит не такая, а какая?
Вот, обыденная, понебратская, естественная, какая-то обычная.
Жена.
Да, а у соседа точно такая же на самом деле, но она другая, она Шри, только потому что, в общем-то, есть эффект вежливости, сохраняется, по крайней мере. Мы себя держим в узде и не позволяем себе скатиться вот в понебратство некоторое. И это касается не только жены, но и касается всех близких.
Басим, я бы поспорил. Вот здесь очень тонкий такой момент. Давайте сразу. Это, правда, немножко из другой области. Да-да. Значит, что касается близких, а в отношении, тем более в отношении жены. Согласно концепции йоги, в частности, йоги-триады, ваша жена или ваш муж – это ни больше, ни меньше. Как сам Абсолют, который волеизъявил в своей милости прийти к вам в теле человека. И концепция Абсолюта, который приходит к нам как муж или жена, заключается в том, что он к нам очень-очень близок. Не какой-то такой, знаете, злой, холодный, жестокий Абсолют где-то там на небесах или где-нибудь еще. А вот он, родной, рядышком. Он нам так же близок, как наше собственное «я». И поэтому я не совсем понимаю, что подразумевается под выражением «понебратское отношение».
А если к Абсолюту так же по-понебратски, он перестанет быть таким близким и абсолютным? Он станет каким-то, ну, обычным?
Нет, давайте разберемся во слове, во слове понебратское. Что значит слово понебратское? Где наш словарь толковый? Давайте мы
самому. Я не ощущаю в себе жизни, только потому что я махаю на себя, не уделяю себе внимания. Мое тело есть как таковое. Я не уделяю ему в этом смысле никакого уважительного внимания.
Нет, я что-то совсем запутался. А тело тут при чем? Мы вроде про жену.
Это здесь одно и то же.
Не-не-не, подождите, друзья, мы что-то в какие-то дебри уходим.
Я перестаю чувствовать высшее я в себе, я перестаю чувствовать абсолютно в другом, потому что считаю, что так и должно быть. Что то, что есть этот человек рядом со мной, это естественно. Есть у меня это тело, это тоже естественно. Я просто изживаю.
Все, друзья, мы уходим в какие-то глубочайшие дебри йоги-триады. Это вот лучше там обсуждать такие моменты. Давайте мы все-таки вернемся к вежливости. Вежливость, еще раз, по отношению к мужу или жене, безусловно, должны быть. До тех пор, пока мы в своей глупости не видим абсолюта в своем муже или в своей жене, мы действительно иногда начинаем видеть просто тело или просто человека. И в этом смысле виновато наше неведение, виновата наша глупость. Но, с одной стороны, мы не можем преодолеть это неведение, потому что, ну, а вот оно уже есть. Ну, не видим, мы не видим. Все, точка, не видим. Вот хотели бы видеть, а не можем видеть, да? Но, с другой стороны, надо же искать самую, как бы, самую с минимальными потерями стратегию поведения. Переждать тот момент, пока не видим, и дождаться того момента, когда увидим. Еще раз напоминаю, это, в общем-то, в большей степени йога-триада, в частности, йога влюбленности. Там это называется вторая стадия йоги влюбленности. Когда все, ты сперва был влюблен и видел богиню, а потом по прошествию времени богиня исчезла, а оказался мужчина или женщина. И многие на этой стадии не выдерживают ее, разрывают отношения, многочисленные там разрывы, разводы и так далее. Что с точки зрения йоги влюбленности глупость кромешная. Почему? Потому что в этот момент, когда ты не видишь, и она не видит, но ты знаешь, что он там есть, и она знает, что в тебе есть высшее, вы начинаете перетирать свои кармические загрязнения. И вот тот человек, кто, стиснув зубы, терпит, тот выигрывает. И получает то, что он хочет в этой жизни или в следующей. В зависимости, конечно, от того, какая была карма. Если вы в прошлой жизни только и делали, что разводились, у вас нет устойчивого состояния, то стоит ли удивляться, что в этой жизни вам не попадаются те партнеры, с которыми бы сразу и навсегда, на всю жизнь. И выходит только лишь одно. Перетирать ту часть кармы, которую можно перетереть, а ту, которую в принципе не можете перетереть, это не ваша проблема. Или, как сказано в 108 афоризмах тантра-йоги, останешься ли ты с ним или с ней, или придет другой. Ни секунды больше не продлится. В этом отношении карма хорошая вещь. Вы либо страдаете отведенное время, либо наслаждаетесь отведенное время. Ни секунды больше. Иначе вселенная развалится. Вот. Но другой вопрос. Да, вы не видите. Вот вы по своей скотской глупости сперва видели в своем муже или жене абсолют, а потом перестали видеть. И вопрос, как с ним общаться? Можно говорить, ох ты там, свинтус такой, видела в тебе абсолют, а сейчас, ой, какой ты мерзкий, фу. Там, или, ах ты там такая, была богиня, а сейчас вообще некрасиво, не хочу на тебя смотреть. Вот, можно так, а можно вежливо. Опять же, вежливо, это во всяком случае нейтральная ситуация, плюс ты не начинаешь провоцировать ответную реакцию. А ты стиснул зубы, терпишь. В этом отношении, еще раз, йога-триада очень хорошая вещь. Каждая секунда, проведенная вместе, даже если вы ничего друг от друга не чувствуете, не чувствуете присутствия абсолюта, работает на вас. Каждое время работает на вас. Все. Есть муж, есть жена. Время работает на вас. Точнее, вы можете расслабиться, в своем скотстве даже пребывать. Сквозь вас изнутри пробивается друг на другу, друг к другу абсолют. Вот. Но это еще раз другая тема. Но если же мы хотим помочь абсолюту, то во всяком случае мы должны выработать вежливое отношение. Но с другой стороны, друзья, бывают такие очень, знаете, как поговорка, бронятся, ругают, любимые бронятся, только тешатся. Бывает такая степень приемлемости, что... Знаете, как это говорят? Итальянская семейка. Фыр-фыр-фыр один, фыр-фыр-фыр другой. Там, там, Марио, ты там, и так далее, да? А потом знаете, такая вспышка, бум-бум-бум-бум, а потом бух, ой, как я тебя люблю. То есть вот в одну сторону, потом как бы тут же моментально конвертировалась в другую. Конечно же, столько людей, характеров, предыстории, кармы, столько же может быть разных моментов. Поэтому, но что отличает это все? Что все равно на заднем плане, на заднем, где-то какая-то обходительная вежливость и присутствует. Ну, может быть, не такая явно. Вот, друзья, все.
Родителям, не ощущая учителей в них, не ощущая абсолютно в них, то тоже идет трение. А вежливость позволяет вспомнить хотя бы об этом.
Абсолютно правильно, да. Это правило хорошего поведения. Друзья, все на сегодня. Ура! Ура!